Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо? У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папы этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулки плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит: не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз убежал, заохов. Мальчик этот просто трус, это очень плохо. Этот, хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам калоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это каждый сын, знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо.
Хорошая изба у Калинниковых, и палисадник хороший перед избой, а в палисаднике крапива чуть ли не выше головы, сказал как-то колхозный агроном Танечке Калинниковой. Выпалола бы ты, Танюш, крапиву, да посадила бы смородину. А как это сделать? Спросила Таня. Да очень просто, ответил агроном и дал Танечке 20 черенков смородины. Дал агроном и научил, как их в землю вкопать, как поливать, как с крапивой бороться. На первый год появились из черенков смородиновые кустики, а на второй первые ягоды. Довольна Таня, что сама смородину вырастила. И люди радуются, глядя на девочку. Кто не пройдет мимо Калинниковского палисадника, обязательно скажет: какая хорошая у Калинниковых смородинка растет, заботливая, работящая, черноглазая ягодка.
Стать добрым волшебником. Ну-ка попробуй. Тут хитрости вовсе не нужно особой. Понять и исполнить желание другого — одно удовольствие, честное слово. На клумбе цветок. Его листья повисли, грустит он. О чем? Угадал его мысли? Он хочет напиться. Эй, дождик, полей! И дождик струится из лейки твоей. А что же сестренка скучает в сторонке? Волшебное что-нибудь сделай, сестренке. И ты обернулся ретивым конем, галопом сестренка помчалась на нем. Хоть мама еще не вернулась с работы, нетрудно узнать ее дома заботы. Вернусь, хорошо бы пошить, почитать, да надо с уборкой возиться опять. И ты совершаешь веселое чудо. Ковер засверкал, просияла посуда, и ахнула мама, вернувшись домой. Да это как в сказке. Волшебник ты мой. Лежало на пути бревно, мешало путникам оно. Один сказал: «Нехорошо». Сказал и, знай себе, пошел. Второй взглянул, потом вздохнул и то бревно перешагнул. А третий путник промолчал. Он с виду был и хил, и мал. Он молча скинул полушубок и в сторону бревно убрал.
Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, пауков, гусениц. Ее так и звали – трусиха. Один раз ребята играли на улице, на большой куче песку. Мальчики строили крепость. А Валя и ее младший братишка Андрюша варили обед для кукол. Валю в войну играть не принимали, ведь она была трусиха. А Андрюша для войны не годился, потому что умел ходить только на четвереньках. Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики: «Лохмач с цепи сорвался, к нам бежит!» Все обернулись: «Лохмач, лохмач, берегитесь, ребята!» Ребята бросились в рассыпную. Валя вбежала в сад и захлопнула за собой калитку. На куче песка остался только маленький Андрюша. На четвереньках ведь не уйдешь далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от страха. А грозный враг шел на приступ. Валя выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, в другую кукольную сковородку и, заслоняя с собой Андрюшу, стала у ворот крепости. Огромный злющий пес несся через лужайку прямо на нее. Он казался коротким и очень широким. Он не лаял, а как-то всхрапывал при каждом прыжке. Вот уже совсем близко его оскаленная клыкастая пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок, и крикнула изо всех сил: «Пошел вон! Чуть-чуть, лохмач, сюда!» Это сторож бежал через улицу наперерез лохмачу Вале на выручку. Услышав знакомый голос, лохмач остановился и вильнул хвостом. Сторож взял его за ошейник и увел обратно к сараю. На улице стало тихо. Ребята медленно выползали из своих убежищ. Один спускался с забора, другой вылезал из канавы. Все подошли к песочной крепости. Андрюша сидел и уже улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. Зато Валя плакала навзрыд. «Ты что?» – спросили ребята. «Лохмач тебя укусил?»
«Нет», – отвечала она, – «он не укусил. Просто я очень испугалась».
Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, вдруг прилетала большая стрекоза и начинала кружить над ними. Она очень страшно стрекотала, и перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уж целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят». Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам пришел в гости их сосед, утенок Алеша. Утята рассказали ему про стрекозу. Он стал смеяться. «Ну и храбрецы», — сказал он. «Я один прогоню эту стрекозу, вот вы увидите завтра». «Ты хвастаешь», — сказали утята. «Завтра ты первый испугаешься и побежишь». На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с едой и ушла. «Ну, смотрите», — сказал смелый Алёша, — «сейчас я буду драться с вашей стрекозой». Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алёша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алёша схватил её клювом за крыло. На силу она вырвалась и с поломанным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад. И утята каждый день наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алёшу за то, что он спас их от стрекозы.
Темноты боялся Петя. Петя маме говорит: «Можно, мама, спать при свете? Пусть всю ночь огонь горит». Отвечает мама: «Нет». Щелк — и выключила свет. Стало тихо и темно. Свежий ветер дул в окно. В темноте увидел Петя человека у стены. Оказалось, на рассвете это куртка и штаны. Рукавами, как руками, куртка двигала слегка, а штаны плясали сами от ночного ветерка. В темноте увидел Петя ступу с бабою Егой. Оказалось, на рассвете это печка с кочергой. Это печь, а не яга. Не нога, а кочерга. В темноте увидел Петя, сверху смотрит великан. Оказалось, на рассвете это старый чемодан. Высоко на крышу шкафа чемодан поставил папа, и светились два замка при луне, как два зрачка. Каждый раз при встрече с Петей говорят друг другу дети: «Это Петя Иванов! Испугался он штанов! Испугался он еги, старой ржавой кочерги!» На дворе услышал Петя, как над ним смеются дети. «Нет, — сказал он, — я не трус, темноты я не боюсь». С этих пор ни разу Петя не ложился спать при свете. Чемоданы и штаны Пете больше не страшны, да и вам, другие дети, спать не следует при свете. Для того, чтобы видеть сны, лампы вовсе не нужны.
На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол. Укололи и пошел. Это только трус боится на укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу. Я вхожу одним из первых в медицинский кабинет. У меня стальные нервы. Или вовсе нервов нет. Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол. На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки.